Сегодня нам нужно было бы продолжить тему о немощи современного пастырства. Причем для меня, для самого, еще раз оговорюсь, это не совсем приятная тема, но тем не менее, там есть удивительное открытие. Удивительное для нас, современных христиан, открытие, которое могут нас привлечь к очень серьезным и глубоким выводам. Значит, если современная земная церковь преуспевает, то есть имеет таких архипастырей и пастырей, которые являются действительными проводниками нас к Царству Небесному, то мы можем быть еще пока уверены, что мир может стоять. Еще церковь земная будет развиваться, будет рождать души для блаженной вечности. Но если вдруг этого уже не будет наблюдаться, а это, к сожалению, было утрачено еще в XIX веке, и святые того времени это все признавали и говорили, то тогда у нас нет времени на раскачку. Время может закончиться очень быстро. И все те сообщения, которые делают в Священном Писании о последних временах, они могут актуализироваться, как сейчас говорят современным языком, актуализироваться, то есть стать актуальными, стать реальными для нас. Поэтому на оттяжка вот этого времени, на подготовку к этим испытаниям, она будет гибельно, просто опасно. Оно разом что-то может вот так вот нахлынуть, подобно как в 17 году ложились спать еще в царской России, а проснулись уже в другой России. И пошло, и поехало, и 100 лет. И вера не нужна, и храмы не нужны, и упоминание о Боге запрещено, и кресты нужно снять и выкинуть, и иконы нужно сжечь. И если ты не согласен, человек, то поедешь в лагеря, оттуда не вернешься, ну и так далее. Мы наш, мы новый мир построим. Итак, вот сейчас у нас есть возможность сравнить, что говорили два известных человека, один до революции, другой в наше время, настоящий автор, что они говорили об одном и том же, на одну и ту же тему. Это речь идет о ректорах Московской духовной академии. То есть совсем непросто вот так вот это все сравнить, но поскольку материал совершенно неожиданно, я скажу, выплыл, совершенно неожиданно был предложен, представлен, и совершенно неожиданно удалось найти сходство в размышлениях и в рассуждениях, то это просто нельзя не прочитать, нельзя не посмотреть. То, о чем говорил ректор Московской духовной академии незадолго перед революцией, какие он проблемы показывал и высвечивал, и что говорит сегодняшний ректор Московской духовной академии? Почему это очень важные два лидера в церкви, скажем так, два человека в церкви, два иерарха? Почему? Потому что они отвечают за подготовку пастырей. И архипастырей. Академия готовит будущих архипастырей. Вот если они, как руководители этих учебных подразделений, говорят и понимают правильно, и видят процесс правильно, то тогда будут выходить из стен Академии пастыри и архипастыри, которые будут в правильном настроении духа. Тогда они будут учить действительно свое стадо спасению, и стадо вокруг них будет собираться. И тогда такая церковь будет укрепляться, развиваться, и мир еще будет стоять ради вот этой земной церкви, которая рождает души для блаженной вечности. Если там есть ошибки и заблуждения, или есть растерянность, и неготовность, и неспособность решать эту проблему пастырства и архипастырства, а что ждать тогда остается? В 20 веке мы уже видим, что произошло. И вот, читая выступления сейчас, вот эти вот слова двух этих архипастырей, руководителей, ректоров Московской духовной академии, попробуем сравнить, что изменилось по прошествии вот этих долгих лет, 100 с лишним лет, что изменилось? Сделаны или нет выводы из того, что случилось в 20 веке? Уроки извлечены или нет? И вот давайте попробуем. Это архиепископ Фёдор Поздеевский. Книга у него называется, она выходила, печаталась. Не знаю, новое современное издание вряд ли есть, но вскоре после перестройки, где-то, может быть, в 2000 каком-то году, ее все-таки издавали. «Смысл христианского подвига. Из чтений по пастырскому богословию архиепископа Феодора, ректора Московской духовной академии». отдельные выдержки. Возьмем только отдельные выдержки, чтобы понять, насколько глубоко понимание было у ректора Московской духовной академии перед революцией состояние пастырства в церкви и насколько там предлагаются точные рецепты и точные способы выхода из того кризиса. О кризисе говорится, а говорится ли о выходе? А потом попробуем сравнить с мнением современного ректора. О кризисе говорится ли и предлагаются ли реальные варианты выхода из этого кризиса? Итак, отдельные выдержки возьмем из этих его выступлений. Собственно говоря, это введение в пастырское богословие. Примерно так, прошу прощения, в пастырскую аскетику. Введение в пастырскую аскетику. Потому что он реально говорит в этих лекциях об аскетике для пастырей. То есть кажется, та важнейшая тема, которая была утрачена еще в XIX веке, там, в середине, кажется, что вот здесь, перед революцией, уже осознали и уже поняли, что вот где причина всех проблем. Надо вытаскивать, выправлять дело. Но быстро ли делается это дело? И вообще было ли правильное понимание, как его вытягивать-то, как вытаскивать это дело? Особенное искушение для пастыря, когда он увлекается мечтой служения общественного и уклоняется от пути чисто духовного, личного подвига в целях духовного же возрождения душ. Итак, здесь архиепископ Петр реально признает то, что пастырство XIX века увлеклось вопросами гражданскими, увлеклось вопросами общественными, общечеловеческими, в ущерб личному духовному состоянию, которое должно было быть на определенном качественном высоком уровне, ради чего? Ради выведения душ стада, то есть ради выведения стада на этот же уровень, ради духовного возрождения стада. То есть личное духовное состояние пастыря должно быть таким, чтобы оно способствовало стаду восходить на это же духовное состояние, как и сам пастырь. То есть вот задача пастыря. Итак, ради возрождения душ. Тут и сама ошибка может скрытно и бессознательно покоиться на недостатке духовной силы у самого пастыря, на подмене ценности чисто духовной другими, более внешними, хотя бы и благородными, на том, что он еще в личной жизни, во внутреннем опыте своем не ответил себе и не познал сам, что не хлебом только жив будет человек, а Словом Божиим, исходящим из уст его, и не вдал себя в служение Слова Божия по преимуществу. Итак, по факту он признает, это незадолго перед революцией, признает, что дело пастырства на Руси ослабело до такой степени, что массовое поголовное увлечение пастырей делами внешними, общественными, гражданскими, оно отвлекает их от главного служения, духовного, оно разрушает их внутреннее духовное состояние, оно лишает их возможности исполнять свое главное предназначение здесь, на земле, предназначение пастырское, выводить души из состояния поврежденности и духовной болезни на уровень духовного здоровья ради спасения, ради блаженной вечности. Следующая цитата. «А так как природа церковной жизни и идея церкви, как мы видели, неотделима от борьбы и от подвига, то и пастырь должен устанавливать характер всей своей деятельности не из иного какого-либо принципа, а исключительно из принципа подвига и борьбы». То есть он все-таки показывает, что вот это понимание должно быть, подвиг и борьба должны присутствовать. Ну, надо, наверное, думать, что подвиг и борьба не на общественном поприще, а на духовном поприще. Отсюда вся работа пастыря не только не чужда аскетизма, то есть пастырская аскетика все-таки такое назначение его этого труда, его тех лекций, которые он тогда успел прочитать. Итак, не только не чуждо аскетизма, но и неизбежно связано с ним. И всякое уклонение от этого, всякая попытка определить себя и свою деятельность из иных начал ведет к извращению и гибели как пастырского дела, так и самого пастыря. Итак, вот вполне смелые такие заявления в открытую, как бы, ну, не боясь, видимо, что ли, уже никого, потому что он, видимо, считал, что обязан это сказать. То есть совесть его обязывала вот это вот произнести. Итак, извращение и гибель пастырского дела. Пастырского дела. Отсюда же, именно из особенностей природы церкви, ее жизни и пастырства, как известного рода служения, настолько особенно от всякого другого рода служений и настолько своеобразно, что всякая попытка перевести его по непониманию или по упорству на почву обычных человеческих служений опять кончается извращением всего дела церковного и гибелью для него. Итак, как бы он, осматривая ситуацию сверху, находясь в центре вот этой главной проблемы подготовки пастырей и архипастырей, он видит, какими они их готовят, к чему они их готовят, какими они их выпускают и какими они становятся дальше, с тем багажом знаний, который им давался в академии. Во что это превращается дальше, поскольку явно, что он знаком с множеством архипастырей и пастырей, это позволяет ему сделать нормальный и объективный вывод в сложившейся ситуации. Следующая цитата. «Почему пастырское делание теперь оскудело и опошлилось?» Ну, смелые слова, правда ведь, да? «Пастырское дело оскудело и опошлилось». Итак, взгляд некоторых переживающих, болеющих пастырей, в частности архипастыря, на положение земной церкви, он здесь высказан, он здесь нам предлагается. Он тогда был сказан, вот высказан этот взгляд, что дело-то пастырское оскудело и опошлилось. Вот даже что позволяет себе сказать архиерей. Ответом могут быть слова Христа. «Поражу пастырей, рассеются овцы стада». Напоминает нам эту страшную заповедь. Если он признает, что дело это уже оскудело и опошлилось, то есть пастыри поражены, заняты теперь не тем, как он говорит, то значит, овцы рассеются. Но кто мог поверить его словам в то время, когда храмов было огромное множество, колокола звонили таким звоном, что вся Русь содрогалась от этого, особенно в праздничные и воскресные дни, когда народу в храмах собиралось огромное множество, свечей сжигалось огромное множество, паломничество туда и сюда еще совершалось, в общем, все были крещены. Все были православные, все, почти все, но которые были русскими. Редко кто были в расколе, редко кто были в сектах, редко кто были, ну, иноверцы были. Итак, теперь это можно сказать о пастыре и посомах. Посмотрите, значит, он делает вот этот решительный вывод. Теперь это уже можно сказать, он говорит. Это перед революцией. Это незадолго до тех страшных кровавых событий. Теперь это можно уже сказать, он говорит. О пастыре и о посомах. Поражен пастырь, поражен духовно, поражена его внутренняя сила, его внутренние интересы, духовное разумение своего дела и самой идеи служения церкви. А посему рассеялись от него и овцы его. Ну где же рассеялись-то, владыка? Где рассеялись-то? Храмы полны, весь народ... Кресты на груди носят, у всех иконы в домах стоят, все хоть как-то домолятся, все в храмы-то раз в год или несколько раз в год хотя бы приходят, в великие посты, в посты-то, по крайней мере, в длинные, народ-то обязан был в храмы приходить и ходили, и хотя бы на исповедь несколько раз в год приходили. Ведь все же, кажется, было, но тем не менее он видит реальную ситуацию, что она уже не такова, чтобы вот так говорить и смело так думать. Итак, расселись от него и овцы его, симптомы угрожающие. Оскудение духовной силы пастырства и успех силы сектантства. Вот он делает такой вывод. В то время ему уже есть, видимо, возможность сделать эти выводы из каких-то явных сведений, что сектантство в то время успевает, развивается, а ослабевшие пастыри не могут удержать овец в православии. Вот как. Но через некоторое время случилось еще худшее, еще более страшное, не только сектантство. Образовалась какая-то ужасная секта. Ужасная секта вообще неверующих в Бога. Вот так как-то надо сказать. Страшная секта, отрицающая Бога вообще, отрицающая веру. Новая идеология, коммунистическая идеология. Заявили, что Бога нет. И заставили тех, кто еще не хотел, в это поверить. Принудили. Всех заставили молчать. Тех, кто пытался говорить, просто уничтожали. По какой-то причине огромное большинство народа свободно и легко сняло с себя кресты, пошли разрушать храмы, забыли веру. Почему? Потому что вера внутри была формальной. И если сегодня нам говорят, что 40% у нас в России православные люди, 40%, то это статистика, при которой цифра основана на вопросе: вы признаете православие? Вы относите как-то себя к православию? Вы крещены? Вы носите на груди крест? Вы хоть несколько раз в год бываете в храме? Вот вопросы, на которые люди отвечают «да». И на этом основании ставят галочку. А это православные. Таких 40%. Вот такие люди, когда начинаются перемены, какие-то серьезные перемены такого внутриполитического плана, когда приходит вдруг новая сила, как это было в 17 году, и заявляет, что Бога нет, и религия – это опиум для народа, и все надо уничтожить, связанное с религией, и в первую очередь этих злодеев, кровожадных, кровопийц, дармоедов, попов и архиереев и прочих, вот тогда эти 40%, они спокойно совершенно уже отказываются от веры. Статистика здесь разворачивается на 180 градусов резко. Вот что такое 40% таких формально верующих людей, формально как-то относящих себя к православию. Тогда относящих к православию себя, когда нет никаких гонений, нет никаких проблем, нет никаких угроз. А сколько остается процентов тех, которые, несмотря на угрозы, несмотря на гонения, готовы стоять в вере? И не будут отрекаться от Христа, не будут снимать себе кресты, не будут сжигать иконы, не пойдут разрушать храмы, не пойдут расстреливать попов. Сколько таких? А таких оказалось мало, очень мало, в той России. Тем более сегодня торжествовать цифрой там 40% у нас православных в России, это просто вообще, это ужасно опасно, ужасно опасно. Там было почти 100%, и так вот все развернуло, все, на 180 градусов. Но сегодня 40% говорят, ну, те, кто как-то себя ассоциирует с православием, что нельзя считать православием. Итак, там вместо того сектантства, которое уже набирало обороты в конце 19 века, потом пришел вообще материализм, крайняя форма вообще. Вот так. Посмотрите, вот его какой-то анализ, его взгляд, ведь он, собственно говоря, он-то объективен. Мы сейчас уже, по прошествии вот этих исторических событий, мы вот сейчас, понятно, читая эти слова, что он действительно был прав. Он не ошибался. Рассеяны овцы, потому что поражены пастыри. Были поражены пастыри. Религия, следующая цитата. «Религия со степени небесности и спасительности сводится в плоскость государственности и чиновничества». Вот странное дело. Странное дело. Как это можно было превратить православие в государственность и чиновничество? Как? Ну вот говорят исследователи, что образовался целый класс. Как и другие были классы в России того периода. Целый класс. Целый класс. Архиереев и священства, которые каким-то образом отделились как класс от народа, которые занимались какими-то государственными вопросами или были, и церковь каким-то образом сделали одним из министерств по нравственности, и патриарха нет, и священный синод и управляет как-то там церковью и прочее, и прочее. То есть как это все свалилось-то? Как это все вот медленно, постепенно разрушилось? Ну, как говорят специалисты, если это сделать резко, то сразу всем видно, что ой, что-то не то, ну совсем не так. Если делать плавно, незаметно и постепенно, то поколение от поколения люди уже ориентируются не на то, что было раньше, а то, что было вчера. А вчера было еще не сильно отличающееся от сегодняшнего. А завтра опять не сильно будет отличаться от вчерашнего. И так вот постепенное такое падение, оно просто для глаза будет незаметно. Уступка за уступкой, постепенно, медленно, и сваливается вот в это вот чиновничество обыкновенное. Не пастырство, а чиновничество. Если сравнить с изначальным замыслом, который Христос учредил здесь в мире в отношении своей церкви, то это вообще разное, вообще разное. По форме внешне только оно близко. По сути, по содержанию, оно бывает противоположно. Вот как случается. И так все случилось, как бы у нас в нашей истории все случилось. Утерян смысл жизни и деятельности в вечности, указуемый христианством. А деятельность пастыря вне идеи вечности только для земли равняется нулю. Итак, если в наших храмах не будут говорить о вечности каждый раз, когда мы приходим в храм, не будут нас к этому привлекать, чтобы ум наш всегда об этом думал, задумывался каждую минуту, когда нужно что-то сделать, что-то совершить. Или выскочило что-то, и что-то человек сказал в горячке, и он тут же должен проанализировать с точки зрения вечности, что я сейчас сказал. Куда это меня сейчас повлечет? В ад или в рай? Вот то, что я сказал, сделал, как я сейчас поступил, что я обдумываю в своей голове. А нет этого ориентира. Нас не учат так делать, и мы сами не хотим это делать. Это муторная работа. Это нудно и противно, люди говорят. Надо подчинить всю свою жизнь постоянному анализу, что я сейчас делаю, что я говорю. Это для вечности, или это, то есть в смысле для блаженной вечности, для рая, или это для ада? Ну, критерии, если даже я не знаю. Я вот это буду делать и буду думать, что это благо, что это для блаженной вечности. Я же грехи грехами не считаю. Даже смертные грехи современные христиане грехами не считают. Мало того, об этом даже и говорится порой в открытую, что это вообще не надо считать грехом. Это вообще надо считать личным делом человека. Ну уж если до такой степени опустилась проповедь или, скажем так, опошлилась, то ну где уж там критерии-то тогда? Уехала граница куда-то далеко-далеко в сторону ада. И там уже половина ада, это уже, можно считать, уже раем сделали. Только благодаря тому, если можно сказать такое слово, опять благодаря, что о вечности не заставляют нас думать. И нам не говорят о вечности каждый раз. И мы, когда читать начинаем об этом, нас сон ломают. Сон. Мы не можем читать это и слушать это, и думать об этом не можем. Почему? Потому что весь ум наш занят чем? Вот этим земным, сегодняшним, сиюминутным, вот этим мимолетным. Дела, забота, работа, здоровье, дети, внуки, стройки, ремонты, покупка, продажа, там машины, там дачи, огороды, там... Да все, все абсолютно. То есть дьявол так закрутил нашу жизнь, чтобы она вся была посвящена земному. Человек, ну остановись ты в конце концов, ну очнись. Ты же к вечности придешь к какой-то или блаженной, или мучительной, навсегда. Ну ради чего ты живешь? И человек задумывается и даже не может сказать. Детей надо воспитать, говорят. Образование надо им дать, квартиру надо заработать. Начинают перечислять люди обычные вот эти земные дела. Обычные проблемы земной жизни. О вечности-то хоть кто-то скажет или нет? Если нам не будут об этом говорить на каждом углу и на каждом шагу, хотя бы когда мы приходим в храм, мы нигде сами это не возьмем. Мы никак свое сознание не переключим и не переменим. Вот один из вопросов, который недавно задают люди. Как объяснить вот эту проблему? Вот вроде бы и рвется душа к церкви, к Богу, и вроде делаем шаг, а потом вдруг раз – обламывать что-то и опять откатываемся. Опять на старую жизнь, опять старые грехи, потом кувыркаемся, опять очнемся, опять какое-то переживание, опять какая-то там внутри там что-то свербит там, ну как же я так, ну что же, опять пытаюсь вернуться. И опять откатываемся назад, опять слетаем назад. Вот так, шаг вперед, два назад, как это в народе говорят, вот так вот мы примерно живем, современные христиане. Вот такая у нас вера. Мы не столько продвигаемся, сколько удаляемся. Потому что, сделав попытки, хоть какие-то малейшие попытки, мы видим, как это трудно, себя становится жалко, и мы назад откатимся в том плане, что мы как будто бы продолжаем оставаться христианами, православными, но довольствуемся только внешним. А это хуже, говорит Господь. Это хуже, чем если бы вы были вообще неверующими людьми. Вот как. Как два шага назад-то получается? Вот так и получается. И жалко себя. И не говорит почти никто, а как это надо делать-то? Как это надо бороться-то для блаженной вечности? И сделаем попытку, и обламываемся. И скатываемся назад, да еще и в те прошлые грехи даже улетаем. И больше не хотим уже. Вот, говорим, это вот мой уровень сейчас. У меня пока проблемы, пока такая жизнь. Я еще пока подожду там, а потом я уже буду делать то, что вот я там где-то читал или кто-то говорил. А сейчас я пока на этом уровне останусь в церкви. Ну, с чего мы взяли, что мы в церкви-то на этом уровне остались? Это уровень вне церкви. Говорят, неправда. Это 40% православных христиан. Ну, и все, усыпили нас до конца, успокоили, убили или добили. Контрольный выстрел в голову шлеп, как это делают киллеры. Одно дело убиты страстями своими и смертными грехами, другое дело нам еще сказали, что а и не надо ничего, и все нормально, и 40%, которые есть сегодня, как-то себя относят к православию, это все православное. Что все спасаются, что ли, 40%? Если Христа считают хорошим человеком, который 2000 лет назад жил на земле, и жалко, что его убили. Он воскрес? Ну как он мог воскреснуть? И такие ответы порой слышно, что это ужас вообще. Он говорит, хорошая сказка, хорошая история. Это очень положительный пример. Если он исторически жил, то это вообще очень хорошо. А может, это и выдумал кто? Вот они современные, это христиане. Если им сказать, что закон вообще-то Господь еще дал, как жить надо по-евангельски. Говорит, а чем мы, собственно говоря, нарушаем этот закон? Мы живем хорошо, мы ничего плохого не делаем. Вот так. Вот новое Евангелие. Мы ничего плохого не делаем. А понятие, критерии, что такое хорошо и что такое плохо. Вот советский строй, он отличался от сегодняшнего времени еще тем, что там еще пытались говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Только не на основании христианского закона, не на основании Евангелия, а на основании кодекса строителей коммунизма. Но говорили, что хорошо, что плохо. А сегодня не стали говорить об этом. Свободу церкви дали и не стали говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Теперь что, то, что плохо, уже хорошо. То, что хорошо, уже говорит, о, не, это что-то не то. Это не может быть такого. Вы перегибаете палку, вы переборщили. А значит, это плохо? Ну, конечно, это плохо. Как так жить-то? Какие тесные врата, какой крест, какое пролитие слез, пота и крови? И все. Контрольный выстрел в голову. Добит уже точно. Кто после этого будет восходить на крест? Кто после этого будет думать о вечности? Зачем? Вопрос, зачем? Если решаются сегодняшние проблемы земной жизни, которые меня беспокоят. Мне не предлагают вот этим заниматься и об этом думать. Остальное оставить, как бы это автоматически оно все сделается. Живи, человек, правильно, хорошо, и ты войдешь в рай. А что такое правильно, хорошо? Но если ты хоть один поступок хороший, правильный совершишь в жизни, нравственный, то за это уже тебя Господь помилует. Ну, вообще новое Евангелие. Как это так за один поступок? Как это так? А святитель Игнатий говорит, что из руки грешника, который согрешает смертным грехом, Бог даже милостью не принимает. Так разный взгляд-то. И сегодня, получается, обманывают богатых людей, принимая от них пожертвования и обещая им пожертвования как индульгенцию, обещая им спасение и блаженную вечность. Это обман. Жертва не принята. На земле принято, на небе не принято. Ой, ну это вот такие все крайности. Итак, только для земли. Если деятельность пастыря и архипастыря только для земли, она равняется нулю. Ну, я бы сказал, даже отрицательно. Христианство, вводя идею вечности, придает нравственный смысл всякому подвигу, всякому делу от себя еще добавим. Ради вечности все должно быть окрашено нравственным законом, оценено с точки зрения нравственного закона. Что я делаю и как я делаю? Соответствует это Евангелию или это противно Евангелию? Если противно Евангелию, зачем я так делаю? Почему я так делаю? Я грешу. Грехами я себе определяю вечную участь в аду. Итак, я согласен с этой вечностью? Говорят, нет, но я в вечность не верю. Если нет веры в вечность, даже если это в наши умы не внедрили, то как надо было нас тогда крестить-то всех 100 миллионов? Вот так и крестить. Так, что вот теперь мы из 100 миллионов, подавляющее большинство, безбожники, просто безбожники. Или формально относящиеся к православию положительно, и в случае малейшего дуновения ветерка, который развернет этот флюгер на противоположные 180 градусов, это будут неверующие люди тут же, сразу же, готовые отречься в любую секунду. Вот. А сколько осталось тех, кто сегодня готов в вере стоять до конца? Это вообще должна быть ничтожно малая цифра, если вообще она там... Сколько еще существ, сколько это существенно. Пастырь поэтому должен уяснить, понять и воспринять истинную идею церкви, которой он должен служить. Он должен понять свое служение не материалистически, как бы служение общественно-государственное. Сейчас поднята такая оригинальная идея – отвлечь народ от греховной жизни. И выполнить это должна земная церковь. Как выполнить? Организовывать культурно-массовую, спортивную, развлекательную, там всякую работу. Для чего? Чтобы не пили, не блудили. Не знаю, насчет блудили сомневаюсь. А вот насчет не пили, не наркоманили, там, не бездельничали, в интернете не сидели. Будем заниматься на базе храмов, будем заниматься культурно-массовой и спортивной работой. Вот так. А что говорят, если сказать, что это не церковное дело? Зачем церкви этим заниматься? Это же не советский режим. Профсоюзы раньше этим занимались в советское время. Комсомол занимался. С октября начиная, там пионерия была. Все было настроено. Чего развалились-то? Сейчас попытка восстановить опять что-то подобное ничтожно малыми силами. Опять одно изображение получится. Опять обман и самообман. И как-то ведь в это верится все. Этим идеям все покорились, все подчинились сверху донизу. Теперь все обязаны этим заниматься. Надо отчеты. Вот так. Общественно-государственное занятие. Поднять нравственность народа благодаря культурно-массовой общественной спортивной работе. Ну как она поднимется? На основании страстей. На основании страстей все это будет делаться. И страсти будут развиваться. Разницы большой нет с точки зрения вечности. Или самая грубая форма проявления страстей, или менее грубая форма проявления страстей. У смертельной болезни есть свои симптомы. Есть очень опасные симптомы, есть менее опасные симптомы, но они тоже симптомы смертельной болезни. Если затянуть эти симптомы, не устранять, болезнь не лечить, если эти симптомы из менее опасных станут вскоре более опасными, человек все равно умрет. Затяжка времени в лечении смертельной болезни, она приводит к летальному исходу. Вот врачи это все прекрасно понимают. Они торопятся. И больного торопят. Не оттягивай, выполняй рекомендации, соглашайся на то. В духовном плане все как-то забыто, перепутано, с лечением все уже никак не сравнивается, что церковь – это духовная лечебница, все уже забыто. Но как же тогда заниматься делами, несвойственными церкви? Отвлекать, что ли? Отвлекать одни симптомы смертельных болезней и страстей, заменять на другие? Вот только что осталось. А с точки зрения новой христианской церковной общественности, то есть он говорит, что не с тех государственно-общественных позиций нужно смотреть, а с точки зрения нового взгляда, с точки зрения вечности. Нужно помнить, что с момента сошествия Святого Духа церковь, коей пастырь служит, вошла в мир как новая, отличная от обществ человеческих и даже противоположная им организация. То есть Владыка Федор пытается нам сказать, что церковь не должна заниматься общественно-государственными делами, она не должна на принципах общественно-государственных существовать, строить свою деятельность, она не должна решать вот эти земные временные проблемы, она должна готовить человека к вечности. А эта подготовка всегда велась в церкви по определенным правилам, по определенным законам. И если это забыть, то церковь найдет себе другое применение, потому что она же должна чем-то обосновывать свое существование здесь, на земле, чтобы ее просто не упразднили, как это было в 20 веке в России, чтобы давали средства, давали землю, чтобы строились храмы, чтобы привлекать народ как бы этим. Но ничем внешним народ не привлечешь. Это временно услаждает душу человека, причем услаждает страсти человека, если честно говорить. Когда человек увлекается чем-то внешним в церкви, обрядовой стороной дела, это тоже подпитывает страсти в человеке. Это вот странно, современные люди не хотят с этим соглашаться, и даже пастыри возражают и возмущаются. Какие там страсти мы тут подпитываем во время богослужения? Какие? Приятно поют. Красиво, слаженно читают. Батюшка речь там сказал красивую. Облачение. Вот мы тут все торжественно стояли, мы тут все молились, знаете, говорят, ух, какая сила у нас. Да, какая сила. Зайдет сейчас красноармеец с винтовкой, и вот эта сила, все. Разбегутся все из храма, как это было после 17-го года. Вот и вся сила. Почему? Потому что страсти очень удобно подпитываются в любой атмосфере, в любой среде, и даже внутри храма. Также удобно подпитываются, если человек не знает свои страсти, не знает симптомы этих болезней, не знает, как эти страсти в нем лично проявляются, даже во время посещения храма. И все. Вместо спасения и здесь будем искать себе погибель. Итак, церковь, говорит, это другая организация. Она здесь создана Христом для вечности. И если об этом не говорить и не знать, как достигается вечность, правильные методы достижения вечности, то это будет обязательно заменено на другое, на что-то другое. И оно будет, и в 19 веке было, и сейчас оно тоже активно вот так вот развивается. Итак, вот несколько отрывков буквально из его вот этой книги «Пастырская аскетика». Он пытается сказать, что пастырям нужна аскетика, что пастырь без аскетики, он не может быть пастырем. Представляете, вот какие правильные, очень простые мысли. Но, к горькому сожалению, в этой книге не делается никаких реальных предложений, а как изменить ситуацию, как внедрить эту аскетику, например, в образовательный процесс. Даже не предлагается программа аскетического обучения, тема лекций, тема там, практических занятий. Там еще в его выступлениях ничего этого нет, еще ничего. Просто есть общий обзор опасности той ситуации, которая существует в церкви перед революцией. Объяснение, что все плохо и стадо рассеиваются, потому что пастырь поражен, что пастырь без аскетики – это не пастырь. Выводы делаются как бы, ну мысли правильные делаются, но дальнейшее-то ничего не предложено. И сказать, что перед революцией там уже осознали и уже как бы вот готовы были двинуть дело, изменить ситуацию, не успели. Вот оправдаться тем, что не успели, революция нагрянула. Да нет. Если бы была в церкви того времени такая сила, которая могла бы развернуть церковь на работу для вечности, Господь бы никогда не попустил этой революции быть. Если бы эти здоровые силы в церкви были, и они бы знали, как сделать это все, никогда бы революции не было. Она потому и случилась, что Бог видел наперед, что никто не изменит уже ситуацию. И даже вот это выступление, вот это введение в пастырскую аскетику, там даже нет реальных предложений, а что делать-то? Где взять эту науку вообще? Откуда ее взять и транслировать в современную там, того времени академию? Кто будет преподавать эти все предметы? Что кроме теории по нравственному богословию, которую можно проскочить за один семестр, еще же есть практика. А теория без практики, она вообще ничего не значит, кроме как одно. Превозношение только родится. Я знаю, человек говорит, я знаю. Знаю название страстей, знаю примеры проявления страстей. Так с ними бороться надо начать. А когда человек начинает бороться, он понимает, что тут пару десятков лет надо на это положить, чтобы достигнуть реальных перемен. Ну, значит, надо сначала найти эти перемены, достигнуть их, а потом что уже? Потом в пастыри идти, так выходит, да? Ну и кто с этим согласится? И кто архиепископа Феодора в то время послушал-то? Кто ему благословил дальше-то вот это все развивать? Ну, по крайней мере, дальше ничего не было сделано. То есть начало как бы было положено, а вопрос был обострен, вопрос был поставлен, но для его реализации не было никаких сил.